Глава вторая. Битва за автомобиль. История эта произошла в период, когда в Советском Союзе появились первые кооперативы. Удачливые дельцы перешли из разряда спекулянтов в бизнесмены, которым, судя по газетным статьям, предстояло спасти экономику страны. Тогда невиданным цветком разрасталась зависть, желание заработать деньги любыми способами. Поговорка «куй железо», пока Горбачев, была очень модной. Но эта история не об удачливых бизнесменах, она о том, как менялась психология людей, превращая вчерашних друзей в непримиримых врагов. Занимались ею суд, прокуратура, городские власти, но больше всего досталось нашему отделению уголовного розыска. Жалобы, заявления, различные справки года два осыпались нам, отвлекая от дел, куда более серьезных, грабежей, квартирных краж, угонов автомашин и так далее. Проще говоря, это история большой-большой кляузы. Костылев выиграл по лотерейному билету автомобиль «Волга». Слух мгновенно разнесся по этажам института, и в кабинет Костылева началось паломничество. Каждому хотелось посмотреть, как выглядит человек, только что выигравший машину. Костылев, глуповато улыбаясь, рассказывал в двадцатый раз, как он вчера вечером развернул газету, прочитал ее и уже хотел отложить в сторону. Но вспомнил, что у него есть билет, и стал проверять номер. Его слушали четверо. Две джинсовые белобрысые девицы из конструкторского бюро, сосед по кабинету Иванников, иссушенный мужчина с длинным большим лицом и приятель Костылева Глинкин. Реагировали все по-разному. Иванников вздыхал и скрывал изо всех сил зависть. Глинкин и обе девицы ахали, качали головами и переспрашивали счастливчика. Это была действительно удача. Новые «Волги» ГАЗ-24 шли в 80-х годах с рук по тройной цене, а если повезет, можно было отыскать и покупателя, который выложит все 40 тысяч советских рублей. Вполне приличная двухкомнатная кооперативная квартира стоила тогда 10 тысяч. А зарплата большинства граждан не превышала 200 рублей. «Билет сам покупал или жена?» — поинтересовался Глинкин. «Мы сами билетов никогда не покупаем, а этот мне на день рождения подарили», — беззаботно ответил Костылев. У Глинкина ёкнуло в желудке, и он замер, медленно соображая. Месяца полтора назад Костылев пригласил его с женой к себе на день рождения. Глинкин полдня прошлялся по магазинам, не зная, что выбрать в подарок, пока не набрел на знакомую, работавшую продавцом в посудохозяйственном магазине. Знакомая, покопавшись в подсобке, вынесла коробку с иностранными фужерами и, выбивая чек, дала на сдачу лотерейный билет, который вечером вместе с поздравительной открыткой был вручен имениннику. — А ведь это я тебе билет подарил, — помолчав, выдавил Глинкин. — Он в коробке с фужерами лежал. — Ага, — обрадовался Костылев, — других билетов у меня не было. Я их вообще не покупаю. Не верю в лотерею. А вот ведь как получилось. Глинкин, облизав сохнущую нижнюю губу, деревянно улыбнулся. Иванников завозился на своем стуле и ехидно проговорил. — Вот так подарок. Ты, может, и мне в следующий раз билетик подаришь. У Глинкина снова пересохло во рту. Он потер раннюю, покрытую цыплячьим пушком лысину и пошел в коридор переваривать новость. После работы отмечали выигрыш. Под давлением коллег Костылев занял в кассе взаимопомощи 50 рублей. Купил литр водки, две бутылки дешевого сухого вина сапирави, колбасы, плавленого сыра и конфет «Ласточка». Костылева поздравляли и с подковыркой интересовались, будет ли он возить своих коллег за грибами. Счастливый обладатель билета охотно обещал все, что не попросят. Над Глинкиным подсмеивались, особенно Иванников и бухгалтер Шевяков, рыжий жизнерадостный уволень. «Теперь будешь 10 лет переживать, почему себе билет не оставил. Так ведь, Вася? А жена, когда узнает, вот обрадуется», — дергался и заливался Шевяков. «Ну и Глинкин!» Когда расходились, Иванников догнал Глинкина в коридоре и значительно проговорил, понизив голос. «Не знаю, как вы, Василий Дмитриевич, отнеслись к этому событию, но, мне кажется, на половинку стоимости «Волги» вы имеете право. Вы не какой-нибудь Рокфеллер, чтобы каждому всякому «Волги» раздавать. Рекомендую у специалистов поинтересоваться, а главное, будьте решительны. В случае чего подавайте в суд, Это ж огромные деньги. Он хлопнул Глинкина по плечу и поднес палец к губам. — Только никому, что это я вам посоветовал. В случае удачи за вами ресторан. Договорились? Открывая дверь квартиры, Глинкин еще более поскучнел. Сожрет ведь жена Танька. За эту проклятую Волгу живьем проглотит. Может, промолчать. Да все равно узнает, лучше уж сразу. Мне, что ли, не жалко машины? Ну что сделаешь, если так получилось? Жена Татьяна встретила его в прихожей и оглядела с ног до головы. Опять премию обмывали. Глинкин фальшиво засмеялся и, презирая себя за трусость, сказал неестественно бодрым голосом. — Ты знаешь, Танюш, Костылев машину выиграл, но лотерейный билет. Можешь себе представить, за 30 копеек? В глазах жены появилось нечто похожее на интерес. — Какую машину? Волгу или Жигули? — Волгу, последней модели. И самое интересное, у Глинкина сжалось сердце, как перед прыжком в холодную воду. — Билет мы ему с тобой подарили.
— Какой билет?
— Ну как какой? Помнишь, мы ходили в сентябре к Костылеву на день рождения, подарили ему немецкие фужеры, а вместе с фужерами открытку и лотерейный билет.
— Я никакого билета не дарила.
— Ты, должно быть, не помнишь, — терпеливо объяснял Глинкин. — Билет купил я. Мне его дали на сдачу в магазине вместе с посудой. И я подарил его Костылеву в придачу.
— Ты тогда и квартиру бы нашу в придачу отдал, или меня?
— Эх, Вася, Вася! Оба помолчали. Глинкин, опустившись на одно колено, пытался развязать узел на шнурке и на жену не смотрел. — Ну и что теперь? — наконец обронила Татьяна.
— Да ничего.
— Тебе все ничего, — вдруг взвизгнула жена. — И что пальто зимнее 5-й год ношу, и на сапоги смотреть противно, и в квартире голые стены. Все ничего, все нормально. Соседи всякое тряпье из Польши возят, и уже «Мерседес» купили, дачу 2-этажную построили. Телевизор японский, а у нас рекорд, каждый месяц ломается. На дачу, как идиоты, на автобусе таскаемся, а там давка, жара, и другие мужики крутятся. А ты премию 40 рублей получишь и радуешься, как ребенок конфетки.
Под действием водки и саперави Глинкин вспомнил, что в конце концов он мужчина и хозяин в доме, пусть и номинальный.
«Хватит кричать, мне, думаешь, не жалко?» «Но сделанного не вернешь, плачь, не плачь. Все, разговор окончен, и больше нечего повторять, пошли ужинать».
Вместе с последними словами его оставила решительность, и он тихонечко прошмыгнул на кухню.
«Пусть тебя Костылева ужином кормит! За такие подарки можно кормить!» — снова закричала Татьяна.
«Ну, хватит, ничего уже не вернешь».
«Нет, вернешь. Мы не миллионеры, чтобы такие подарки по 30 тысяч делать. Ты пойдешь и добьешься половины суммы. По закону половина суммы твоя».
«Танечка, да нет же такого закона, нет».
«Есть. Я с тебя с живого не слезу, пока ты с него половину суммы не заберешь».
На следующий день Глинкин с утра проконсультировался с адвокатом. Тот, узнав, как Глинкин при свидетелях поздравлял приятеля и дарил лотерейный билет, ответил четко и коротко. «Вы сделали подарок. На выигрыш вы право потеряли. Я лично не взялся бы за такое дело». Глинкин пообещал адвокату 500 рублей в случае удачи. Тот отрицательно покачал головой.
«Надо мной вся адвокатская гильдия смеяться будет. Вы сделали глупость, пусть случайно, но это ничего не меняет. Все, с вас 30 рублей за консультацию».
«У меня только 24», — порылся в карманах Глинкин.
«Ох и клиент! Ну, давайте, что есть!»
От адвоката Глинкин вышел обозленный. В нем поднималась волна ненависти к Костылеву, жене и вообще ко всему человечеству. На следующий день Глинкин подстерег, когда Иванников ушел на обед, и вошел в кабинет к Костылеву. Противник сидел за столом, пережевывая бутерброд с холодным мясом. Перед ним лежали еще 2 таких же бутерброда и облупленное вареное лицо. Вместо чая Костылев запивал всю это водой из графина.
«Ишь, жмот! Столько денег выиграл, а рубля на обед жалко!» — подумал Глинкин.
Костылев стыдливо прикрыл бутерброды газетой, а тот, который ел, целиком запихал в рот. Глинкин вздохнул, не зная, с чего начать. Поговорили об институтских делах, потом помолчали, думая об одном и том же. Глинкин, наконец, выдавил, старательно разглядывая носок ботинка.
— Ты как возьмешь, деньгами или машиной?
— Машины, конечно, а что?
— Да так,
— промямлил Глинкин и беспокойно закрутился на стуле. — Тут мне люди сказали. Он запнулся и, чувствуя растущее раздражение против жены и себя, Костылева, сбивчиво и громко начал говорить. Глинкин, брызгая слюной и жестикулируя, убеждал Костылева, что все получилось вроде того, как нашли клад вдвоем и делить его надо поровну. Он уповал на моральный облик советского человека и взывал к совести приятеля. Костылев, ожидавший этого разговора, его предсказала жена, затряс головой, попытался беззаботно засмеяться и, в свою очередь, нервничая, разъяснил Глинкину, что лотерейный билет был ему подарен и, следовательно, перешел в его, Костылева, собственность. Конечно, он допускает, что Глинкину жаль счастливого билета, но подарок есть подарок. Они спорили бы еще долго, но в кабинет вошел Иванников. По распаренным лицам приятеля он сразу понял, о чем был разговор. В предвкушении скандала, а если повезет и потасовки, одарил обоих улыбкой. Больше в тот день Глинкин к Костылеву не подходил. Просидел неподвижно за столом до 6 вечера и, убрав в сейф нетронутые бумаги, поплелся домой, где, кроме жены, его уже ждала теща. Дуэтом, меньше чем за полчаса, они довели Глинкина до полуистерического состояния. Он вертел головой, оглушенный потоком негодования, обрушившегося на его голову. Мать и дочь в этот момент были удивительно похожи друг на друга. Синюшно-багровые от натуги лица, поджатые ниткой губы и пронзительные до визга голоса. Глинкин очнулся на улице. Он шел куда-то под руку с тещей, время от времени упирался, делал слабую попытку освободиться, но та снова стискивала его локоть. Глинкин, обмякнув, позволял тащить себя дальше. Возле дома Костылева она осталась ждать, а Глинкин, подталкиваемый тяжелым тещиным взглядом, полез на 6-й этаж, даже не вспомнив про лифт. Костылев с полминуты разглядывал его, высунув голову в узкую щель приоткрытой двери. Глинкин переступил с ноги на ногу и уже открыл рот, чтобы потребовать свою законную половину выигрыша. Но Костылев, вдруг тихо и отчетливо обругав его, захлопнул дверь с такой силой, что Глинкин упал и сильно ушиб локоть и голову. Жена Татьяна тут же взяла ситуацию в свои руки, сводила мужа в травмпункт, а через пару дней мне на стол легло заявление о краже лотерейного билета, избиении и мошенничестве. Наш шеф Слав Иванович посоветовал: «Ты не тяни, бабенка, видать, вздорная, опроси свидетелей и завтра доложи». Слав Иванович был опытным начальником, и мы его слушались. Я взял объяснение от Глинкиных, Костылевых, трех соседей, и даже принес характеристики из института, где мне их, по приказу директора, посмеиваясь, бойко отпечатала смазливая вертлявая машинистка. «Вам, товарищ капитан, к нам еще не раз сходить придется. История как в кино». «Ради вас, хоть через день», — галантно ответил я. Дело тянуло на мелкое хулиганство. Костылев был вызван к заместителю начальника райотдела и официально предупрежден. Через 10 дней нам переслали заявление ушлой Татьяны из УВД, в котором она обвинила меня в некомпетентности. Оказывается, мужа хотели искалечить, даже убить, а такого отношения милиции к заявлениям граждан она не потерпит. Я снова сходил в институт, где мне обрадовалась знакомая машинистка, собрал еще несколько объяснений. Пока я трудился, отложив в сторону полдесятка зависших квартирных краж, меня вызвал наш районный прокурор Цыганков. Блеснув вставными, крупными, как у лошади, зубами, он посочувствовал мне и сказал, что пришла еще одна жалоба из городской прокуратуры. «Что делать будем?» — спросил он. Мы уважали Ивана Прокофьевича Цыганкова за справедливость и обстоятельность. «Чего делать? Сажать!» — брякнул я, раздраженный ворохом никчемных жалоб. «Ну-ну, успокойся. Давай сюда все материалы. А ведь история не шуточная, заваривается. Что они из себя представляют?» «Оба старшие инженеры в НИИ. Работают там 15 лет. Вверх их не двигают. Считают не слишком перспективными». «А зарплата?» — закурил Беломорину старый прокурор, знавший еще времена Сталина и Хрущева. «Рублей 180 вместе с премиями. У обоих двухкомнатные квартиры, по 2 детей. Ну, там тещи, бабки, как близнецы, а тут одному такая удача подвалила». «Угу», — рассеянно покивал прокурор. «Как бы не покалечили друг друга близнецы. Зависть — страшная штука. Знаком с такой штукой?
Знаком, сообщил я.
С чем ты знаком? С тем, что у приятеля подружка покрасивее, чем у тебя. Так это не зависть, а слюни.
Прокурор дал задание своим работникам лично переговорить с заявительницей. Все же слово «прокуратура» звучит солидно. А нам поступило уже четвертое или пятое заявление, где Татьяна Глинкина повела дело в другую сторону. Вся семья подтвердила, что о лотерейном билете, якобы купленном ко дню рождения приятеля, ничего не слышали, и Костылев его просто украл. Кража, вот так. Разбирайтесь, товарищ капитан. Чтобы доказать, что кражи не было, а соседи лгут, мне пришлось потратить неделю, призвав на помощь нашего лучшего оперативника Мишу Коровина. Огромный, как гора, старший опер, специализирующийся на разбоях и грабежах, наорал на Глинкина и приказал угомонить жену. Иначе обоих посажу, за ложь и клевету. Нехрена было билет дарить. Теперь всю жизнь болеть от зависти будешь, понял?
Понял, как эхо отозвался Глинкин, от которого хорошо пахло портвейном. Возьми себя в руки и прекрати эту войну.
На работе Глинкин демонстративно перестал замечать Костылева. Окружающие воспринимали холодную войну между теперь уже бывшими приятелями по-разному. Одни считали, что Глинкин неправ, и преследовать Костылева с его стороны бестактно. Другие сочувствовали Глинкину и шептались, что Костылев ведет себя бессовестно, разжился за счет товарища и не хочет поделиться. Рыжий Шевяков, куча его длинноволосых друзей из электролабораторий и Тайна Иванников подзуживали обоих, толкая противников к более решительным действиям. Скандал разразился в пятницу. Глинкин не съел за обедом второе, выпил в буфете две бутылки пива и добавил стопку спирта у лаборантов. Он вдруг ощутил такой прилив ненависти к Костылеву, что чуть не раздавил в кулаке стопку. Стукнув кулаком по столу, он направился в кабинет Костылева. «Оставьте нас одних, Семен Сергеевич», — сказал он Иванникову, и, не дожидаясь, пока тот выйдет, закричал. «У тебя совесть есть!» Я на тебя в суд подам, так и знай. Был я у адвоката. Там мне прямо заявили, обращайся в суд. Половина выигрыша твоя, мол, и ты ее получишь. Так ведь, Семен Сергеевич?»
Иванников остановился у двери и, приготовившись к интересному зрелищу, согласно кивал головой.
«Врешь ты все!» — завопил мгновенно покрасневший Костылев. «Думаешь, ты один ходил? Я тоже у кого надо был. Никаких прав на машину ты не имеешь. И действуешь как шантажист. Может, потом ты мне угрожать будешь? Ну так и знай, вымогатель».
«Это жулик, а не человек. Ни стыда, ни совести!» — еще громче кричал Глинкин.
«За мои 30 копеек заполучил машину. А ведь договаривались, что выигрыш пополам».
Глинкин обманывал. Ни в какой выигрыш он тогда не верил. И про билет забыл сразу, как положил его в коробку. Но продолжал кричать. Костылев, не выдержав, направился к двери, но Глинкин схватил его за воротник и потащил в кабинет.
«Не выйдет, удрать хочешь?»
Костылев рванулся из рук бывшего приятеля и неумело толкнул его в живот.
Глинкин, не помня себя, врезал бывшему приятелю кулаком в челюсть. Сотрудники института пытались их растащить, но Глинкин разошелся не на шутку. Ударил кого-то, разбил настольную лампу и графин с водой. Пытался пинать владельца «Волги», но директор, которому надоели склоки, приказал вызвать милицию. Судья, вникнув в дело, решила, что неудачнику и хулигану Глинкину надо успокоиться, и дала ему 10 суток за мелкое хулиганство, предупредив, что в следующий раз он так легко не отделается. 10 суток в компании людей бывалых, много чего в жизни видевших, терявших квартиры, жен, работу, свободу, действительно успокоили Глинкина. Но, освободившись, небритый и голодный, он упрямо зашагал к дому бывшего приятеля. Жена Костылева выглядела усталой, подавленной, и даже не кричала на Глинкина. Отвернув в сторону лицо, сухо рассказала, что Костылев сломал ногу. Шел по улице, поскользнулся, упал. Сейчас в больнице. Номер больницы она тоже сказала. И Глинкин, сходив домой пообедать, пошел проверять. Все оказалось правдой. В эту ночь Глинкин впервые засыпал спокойно. Жена по-прежнему ложилась спать в прихожей на диване. Но она тоже немного успокоилась. Тем более Костылеву действительно здорово не повезло. Перелом обеих костей ноги — дело нешуточное. Неизвестно, чем кончится. Тем более, когда человеку за 40 лет.
Директор института хотел уволить Глинкина, но правком и коллектив дружно встали на защиту. Все привыкли к долгой и захватывающей войне между бывшими приятелями. Ее прекращение сделало бы жизнь института скучной и однообразной.